ли? Ну ладно, запрыгивайте. Давайте, 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 запрыгивайте. Марден увидел сложенные и протянутые к нему руки. Маршал космических войск предлагал его подсадить. Билли Митслей считал, что лучше него никто ничего сделать не может. Марден с готовностью поставил ногу на сложенные ладони и тут же взлетел вверх. Устроившись в кресле, он автоматически пристегнул страховочный ремень и поправил подголовник. Внизу маршал застегнул зажимы вокруг его голеней. «Вас проинструктировали?» — крикнул он снизу. «Архнат-то виделся с вами?» «Да, то есть... Да, сэр. Профессор Архната летел вместе со мной с Мельбурнской базы. Он обрисовал ситуацию, но, конечно, не вдавался в подробности». «К черту подробности! Слушайте меня, майор Марден. Перед вами находится единственный юпитерианский червяк, которого нам удалось захватить живьем. Не знаю, сколько времени нам еще удастся продержать его живым. Инженеры строят метановый завод в дальнем конце пещеры, чтобы ему было чем дышать, когда у него кончатся собственные запасы, а химики замораживают для него аммиак. Но прежде чем он загнется, я намерен вытряхнуть из него всю полезную информацию. И ваши мозги — единственное оружие, какое имеется в моем распоряжении. Надеюсь, оно не выйдет из строя, хотя, на мой взгляд, вы не лучше какой-нибудь второсортной воздушной эскадры в 2000 человек, которые я пожертвовал позавчера только для того, чтобы выяснить намерения противника. Так что, мистер, советую слушаться меня и хорошенько задавать ему вопросы. А ответы выкрикивайте погромче и поотчетливее для записывающей аппаратуры. Опускайте его, полковник! Вы что, не слышите меня? Сколько еще, черт возьми, вы будете возиться? Тросы натянулись, и кресло заскользило вниз к раскинувшемуся огромному чудовищу. Марден почувствовал, как в животе у него что-то оборвалось, а мысли в голове съежились, пытаясь спрятаться. Через несколько секунд ему предстояло... При мысли о том, что ему предстояло, он плотно зажмурился, как в детстве, когда надеешься, что таким образом можно избежать неприятности. Надо было послушаться своего внутреннего голоса еще там, на Бельбургской базе, когда Марден только получил приказ и понял, что он означает. Надо было дезертировать. Одна беда. Куда можно дезертировать, когда весь мир под ружьем? Когда даже у каждого ребенка есть свои военные обязанности. Но что-то надо было делать. Хоть что-то. Человек не может дважды переживать подобное. Легко говорить старой боеголовке. Вся его жизнь была отдана разрушению, поэтому в такие моменты он реализовывал в себе то, во имя чего учился, работал и тренировался. На память пришла еще одна подробность из биографии маршала Биллингслея. Прелестные крылатые обитатели Венеры, григгадоны, как они там назывались, быстро изучившие человеческие языки и замучившие первых колонистов своей планеты сотнями вопросов, их высокие пронзительные голоса очень быстро истощили терпение переселенцев, и григгадонов изгнали за пределы поселений, поскольку их непомерная любознательность превращала ночи в сплошной кошмар. Но так как они отказались выполнить приказ, а усиленно работавшие колонисты все больше и больше лишались сна, разрешение проблемы передали в руки военного представителя на Венере. Марден помнил, с каким возмущением был встречен его лаконичный отчет. «На Венере восстановлено спокойствие. Командор Р. Биллингслей», означавший, что первая обнаруженная разумная внеземная цивилизация уничтожена до последнего младенца с помощью инсектицидного распылителя. Полгода спустя еще одна разумная и куда как более могущественная раса в Солнечной системе заявила о своем существовании внезапной атакой на редкие поселения Марса, и его поверхность усеяли человеческие трупы. Кто вспоминал о каких-то григгадонах, когда командор Рудольф Биллингслей прорвался и оккупированную врагом столицу Южного Марса эвакуировал несколько десятков уцелевших людей. А затем герой марсианской спасательной экспедиции вернулся назад и спас захваченного юпитерианцами пленника, некоего Игоря Мардена, гордого обладателя первой и, как выяснилось, последней докторской степени в области марсианской археологии. Для старой боеголовки эта жуткая война была больше, чем реализацией собственных возможностей, чем апробированием возможностей его профессии. Она являлась оправданием его существования. Если бы человечество не столкнулось с авангардом Юпитерианской империи в кольце астероидов, Биллингслею светила бы жалкая карьера полицейского офицера на разных патрульных постах, его имя всегда бы ассоциировалось с истреблением григгадонов. стоило бы ему появиться в любом обществе, как какая-нибудь полная дама принималась бы объяснять своему эскорту свистящим шепотом, повергая в смущение всех мужчин в военной форме, что этот тот самый венерианский варвар, он был бы венерианским варваром вместо героя марсианской спасательной экспедиции, защитника Луны и отца спутниковой системы защиты. Что же касается самого Мардена, ну что ж, доктор Марден вел бы спокойную и плодотворную жизнь ученого, может, не самого талантливого, но хорошо документированная статья там, неожиданное открытие, представляющее интерес лишь для специалистов здесь. В общем, уважаемый коллегами и занимающийся любимой работой, он снискал бы себе место в библиографическом указателе и постраничных сносках учебников следующего поколения. Но теперь места его раскопок превратились в руины, и гражданская профессия майора Игоря Мардена обладала такой же ценностью, как умение дрессировать дронтов или лечить мамонтов и мастодонтов. Теперь он был некомпетентным офицером, военная выправка которого забавляла его подчиненных и удручала начальство во второстепенном подразделении разведки. Ему не нравились задания, которые поручались командованием, порой он даже не понимал их смысла. Его профессиональные достоинства определялись лишь двумя годами психологического ада, который он пережил в плену у епитерианцев, да и это признавалось лишь в очень редких ситуациях, таких как, например, это. Наглое, ограниченное поколение, выросшее в атмосфере крупномасштабной межпланетной войны, испытывало к нему лишь сострадание, и, закончись война завтра победой, он обнаружил бы, что за 18 лет конфликта ничего не приобрел, кроме неуверенности в себе и некоторого сомнительного опыта. Позабыв о своих страхах, Марден смотрел на огромную тушу юпитерианца, слегка шевелящуюся под прозрачным покровом жидкости. И этот безмятежный красный студень, время от времени выпускающий голубоватые пузырьки, это та самая тварь, которая лишила его предназначенной ему судьбы и ввергла в чистилище? И зачем? Для утверждения собственного превосходства, для того, чтобы другие виды не смогли угрожать их господству на внешних планетах. Никаких переговоров, обсуждений, соглашений. Вместо этого мощный, относительно внезапный штурм, столь же продуманный и победоносный, как нападение муравьеда на муравейник. Из резервуара в приветственном жесте приподнялось тонкое серебристое щупальце, и кресло, совершающее полет над куполом огромной пещеры, резко остановилось. Марден конвульсивно вжал голову в плечи, словно пытаясь спрятаться, как он неоднократно делал в своей тюремной камере, расположенной в бывшей марсианской публичной библиотеке. При виде знакомого вопрошающего щупальца, спавший в нем 18 лет, ужас снова охватил его, вызывая чувство тошноты. «Будет больно!» — надрывалась его душа. «Мозги будут тереться друг от друга, пока с них не слезет шкура, и будет больно! Очень больно!» Щупальце замерло перед его лицом и изогнулось вопросительным знаком. Марден вжался в металлическую спинку кресла. «Нет!
Нет, я ведь не обязан. Ты не можешь заставить меня. Ведь это ты теперь пленник. Ты не можешь заставить меня. Не можешь заставить...»
«Марден!» — раздался рев Биллингслея в наушниках. «Приступайте! Пошевеливайся, парень! Пошевеливайся!» Совершенно автоматически, даже не отдавая себе отчета в том, что он делает, Марден протянул руку к щупальцу и приложил его кончик к своему старому шраму на лбу. Его тут же охватило давно позабытое чувство полной гармонии, причастности к более высокому уровню сознания. Волны разнообразных воспоминаний захлестнули его. Потоки зеленого огня, низвергающиеся с сотрясающихся черных скал. Затем они почему-то сменились чувством восторженного удивления, испытанного, когда удалось поймать бейсбольный мяч рукавицы, только что подаренный на день рождения. Потом возник образ очаровательной серьезной физички, объясняющей, каким образом некий Альберт Ферми вывел формулу EMC². Потом слилось воедино в каком-то многоликом танце и рассыпалось по спине нежными прикосновениями. Но каким-то еще остававшимся автономным участком мозга Марден изумленно отметил, насколько это не походило на его предшествующий опыт общения с юпитерианцами.
На этот раз он не испытывал никакого ужаса от вторжения в его мозг. Ничего похожего на омерзительное чувство, когда в твою нервную систему впивается тысяча присосок и сосет. На этот раз никто не пытался разъять его визжащие и сопротивляющиеся мысли, и душа его не содрогалась при виде этого кровавого зрелища. На этот раз никто не пытался расщепить его сознание.
Moscow Pacific Party People. МДМ, СТС-8, НТВ, Муз-ТВ, Реактор Саунд Систем, орбитальная станция. В рамках Rainbow, Всемирного фестиваля хиппи в поддержку окружающей среды. Лучшие представители электронной сцены Содружества независимых государств. Городов Москва, Санкт-Петербург, Таллин, Ростов, Казань, Минск, Киев и других. 27 марта в Московском дворце молодежи представляет танцевальную акцию в поддержку Greenpeace «Радуга. Движение к миру».
Внимание! Российское телевидение и молодежная программа «Башня» представляют
журнал «Башня».
Подробности на суперпрезентации. Итак,
19 марта с 6 вечера и до упора.
С вами будут все ведущие и корреспонденты программы. А также Стрелки, Братья Дорохины, Месснер, Би Пипл, Джеймс Талл и Дабуги.
Диджей, Грув, Фонарь, Хаузер, Славянка и многие другие. Ведущий Тимофей Абакумов.
Приходи 19-го в цех, море удовольствия, сюрпризов, а главное... Главное, на месте.
Клуб «Цех».
Расторгуевский переулок, 12. Метро 905 года.
Телефон 253-5927.
Раньше мы могли только вот так. А теперь вот так. И уже не можем иначе. И это еще не все.
Имидж галерея Бессонов.
Туристическое агентство.
Несомненно, за последние десятилетия юпитерианцы сильно усовершенствовали свое контактное приспособление. И это единственное щупальце содержало теперь в себе весь сложнейший механизм для телепатической связи между двумя расами. К тому же теперь допрос вел он. На этот раз юпитерианец беспомощно лежал под прицелами орудий в безжалостном окружении инородной среды. На этот раз юпитерианцу, а не Игорю Мардену, придется искать верные ответы на настойчивые вопросы, подбирая соответствующие символы, выражающие их смысл. А это была огромная разница. Марден расслабился и ухмыльнулся от ощущения собственной власти. Но дело этим не исчерпывалось. Сейчас он явно имел дело с совершенно иной личностью. Этот пришелец с планеты, силу притяжения которой мгновенно расплющило бы Мардена, обладал неуловимым обаянием. Что-то в нем говорило не просто о тактичности и робости, но и о какой-то внутренней мягкости и сердечной открытости. Марден сдался. Да. Разница между этим юпитерианцем и тюремщиком на Марсе была столь разительной, словно они принадлежали к разным видам. Сейчас он даже получал удовольствие от соразделения своих мыслительных процессов с подобным существом. И словно издали до него донесся ответ юпитерианца. Это чувство оказалось взаимным. Марден интуитивно ощутил, что у них есть много общего. Впрочем, это являлось необходимым условием, если Биллингслей хотел получить нужные ему сведения. На первый взгляд могло показаться, что механизм для соединения мыслей представлял собой идеальное решение проблемы общения между такими разными расами, как земляне и юпитерианцы. На самом же деле, как стало известно Мардену в результате многомесячного прощупывания его сознания на Марсе, телепатическое устройство представляло лишь потенциальную возможность общения. Индивидуум мыслит образами и символами, основанными на его жизненном опыте. Если же у двух индивидуумов разный жизненный опыт, они пожнут лишь плевелы неразберихи. Только после долгих и мучительных попыток Мардену и его епитерианскому тюремщику удалось выяснить, что обычный пищеварительный процесс у людей соответствовал комбинации дыхания и напряженных физических усилий для существа, рожденного на Юпитере. А само представление о принятии ванны ассоциировалось у юпитерианцев с такой постыдной и болезненной процедурой, что после того, как они коснулись этой темы, юпитерианец не мог видеть Мардена в течение 3 недель и впоследствии обращался с ним с такой брезгливостью, словно тот был мыслящим куском дерьма. Взаимоприемлемые символы они нашли лишь перед самым освобождением Мардена. И с тех пор его держали в разведке именно в расчете на подобный случай. «Марден!» — донесся из наушников голос старой боеголовки. «Установили контакт?» «Да». «Думаю, что да, сэр». «Хорошо. Похоже на встречу старых однополчан, а?» «Можно задавать вопросы?» «Слизняк будет сотрудничать? Отвечайте, Марден, что вы там сидите с раскрытым ртом?» «Да, сэр», — поспешно откликнулся Марден. «Все готово?» «Хорошо. Так прежде всего узнайте его имя, чин и порядковый номер». Марден покачал головой. «А, это ужасающая прямолинейность военного мышления. Неизменный протокол. Раз вы спрашиваете у пленного японца имя, чин и порядковый номер, значит, то же самое относится к юпитерианцу. А как быть с тем фактом, что не существовало межпланетного Красного Креста, который мог бы уведомить его семью, что можно присылать продуктовые посылки?» Марден обратился к необъятной простыне живой материи, колыхавшейся под ним, используя формулировки вопроса как можно более широкий набор символов. «Интересно, как будет выглядеть ответ», — подумал он. После изучения мертвых юпитерианцев мнения разделились. Одни ученые считали, что эти существа являются позвоночными и имеют 9 раздельных мозговых систем. Другие же настаивали, что это обычные нервные центры, характерные для разных видов беспозвоночных, и что на самом деле мыслительные процессы протекают на поверхности их тел, покрытые изощренной формой извилинами. Никому еще не удавалось обнаружить что-либо напоминающее рот или глаза, не говоря уже об отростках, способствующих передвижению. Вскоре Марден ощутил себя на дне бурного моря, состоящего из жидкого аммиака среди дюжины новорожденных, льнущих к своей бесполой матери. Кто-то, оторвавшись от стаи, поплыл прочь, и Марден последовал за ним. Оба соединились в назначенном месте кристаллизации и слились в одно существо. Охватившее его вслед за этим,